На детском острове. Передача из Петербурга.
Я открываю мир.
Передача для тех, кто хочет знать больше.
Здравствуйте, дорогие ребята. С вами Марианна Никольская. Со мной мой соведущий Ваня Ерофеев.
Здравствуйте.
И сегодня мы будем говорить о романтике северных морей, о ледоколах и о музеях. Потому что у нас в гостях Мария Мельникова, ведущий специалист филиала Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге. Ледокол Красин. Доброе утро, Мария.
Доброе утро.
А также Григорий Ожегов, режиссер, документалист.
Доброе утро.
Недавно мы посмотрели новый фильм Григория Ожегова «Дважды рожденный». Фильм необыкновенно интересный, нас захватил. Мы целый час пребывали в каком-то оцепенении, потому что столько всего узнали. Да, Ваня?
Даже не верится, что столько информации можно было вложить в фильм, который длится 1.5 часа. Можно сказать, что после просмотра этого фильма я прочитал большущую энциклопедию по ледоколу Красин.
Я абсолютно согласна. Григорий, как вам удалось создать такой фильм?
Мне была интересна вся эта история, потому что с детства увлекаюсь корабликами. С детства я видел ледоколы, потому что летом находился с дедушкой и с бабушкой на Северной Двине, на реке, которая впадает в Белое море. И, соответственно, что такое льды, что такое ледоколы, мне было известно еще с года, с двух, с трех лет.
Григорий, вы потомственный помор, правильно?
Да, у меня есть поморские корни по матери. Мой дед, отец мамы, он имел свой небольшой карбас, такую лодочку полярную, северную, ну, традиционную лодочку, на которой мы выходили на Северную Двину, доходили до самого Белого моря. В море, конечно, мы не рисковали выйти, но вот эта романтика беломорская, поморская, она с детства меня захватывала. Поэтому я, еще даже учась в школе, интересовался, как же развивалось Поморье, как развивалась Архангельская область, как развивался Кольский полуостров, кто там жил, как эти люди строили свои уникальные суда и как эти суда потом нашли свое отражение в современном ледокольном флоте.
Между прочим, в фильме очень хорошо показана история создания вот этих вот судов северных, как они называются и чем они отличаются друг от друга и как они выглядят. Все это можно увидеть наглядно. Это вы снимали и в Архангельске, и в Мурманске, и в Калининграде. Да, то есть такие съемки были обширные.
Да, мы, к сожалению, видели только модели и чертежи древних поморских судов. Эти поморские суда строились еще в начале 20 века, и деды и прадеды помнили, как они выглядели, и даже могли их сшить. Шить — это так называлось способ судостроения на Северной Двине.
А, то есть корабли да. Именно шили, да?
Шьют, да, потому что скрепляли корпус судна. Ну, судно небольшое, до 25 метров, хотя оно уже вроде как большое, но ее не сравнить с ледоколом Красин. Небольшие от 15 до 25 метров суда в буквальном смысле шили, то есть использовали корни, конский волос, разные долго не разрушающиеся материалы, потому что железа на севере не было, и вообще гвозди там появились, скажем так, в веке 19-м. И, соответственно, традиционное поморское судостроение — это шить суда. Но на момент съемки фильма живой копии поморского коча или поморской лоди не было. Они сейчас строятся в Архангельске, там целых 2 коча заложили.
Здорово.
Это любители, энтузиасты пытаются восстановить облик и конструкцию поморского коча.
Уже мастеров не осталось, наверное. Это все из каких-то энциклопедий, да, из книг черпают они знания.
Они черпают знания из археологии, в первую очередь, потому что остатки корпусов, сохранившиеся, есть. Далее там на реке Обь археологический заповедник на месте бывшего города Мангазея. И вот в районе Мангазея как раз и нашли много разновидностей поморских судов, потому что в каком-то период Обь была, скажем так, крайней точкой маршрута. Это назывался Мангазейский ход, когда из Архангельска выходили карбасы, лодзи, они шли на Ямал современный, они доходили до Оби, и там находился чуть выше современного Салехарда такой город Мангазея. Она называлась Златоки кипящие Мангазеи. Это история создания целого яркого, но недолго просуществовавшего торгового города. Там археологи нашли очень много остатков поморских кочей, потому что там люди оставались на зимовке, потому что замерзал Северный Ледовитый океан, и не все успевали возвращаться в сезон, который длился там 1.5-2 месяца. Многие оставались зимовать. Ну, кочи могли приходить в негодность, и они со следующими партиями возвращались обратно. Кочи бросали, поэтому вот археологам повезло найти там останки. Также останки нашли на Ладоге, там непонятно, то ли лодья, то ли коч, но тоже это типичное поморское судно. Поэтому современным судостроителям есть над чем работать. Чертежи они сделать приблизительно и могут. Осталось только научиться делать так, чтобы эти лодии и кочи ходили очень долго, потому что у них срок эксплуатации был достаточно приличный. Их не пилили, их рубили.
Рубили прямо,
ну,
да?
Да. Ну, рубка, она же помогает закрывать волокна дерева. И, соответственно, дерево живет дольше в воде. Самое, что интересное, когда был указ Петра о запрете строительства кочей и всех поморских судов, запрет этот был достаточно жестокий, потому что подразумевалось, что нарушившие этот указ могут попасть на каторгу, и, несмотря даже на это, поморы делали свои суда.
А почему Петр I запретил строительство кочей, и что с этим было связано?
Ну, Петр, он, как известно, учился морскому делу по голландскому образцу, и жил в Голландии, перенимал опыт. И целиком весь этот опыт он перенес на Россию, просто скопировав этот опыт, но он не учел того, что у нас есть свои особенности, особенности климата. И поморы, когда им приказали строить суда новоманерные, так назывались, по голландскому образцу, поморы сказали, что вообще-то это суда речные для них. Это слишком просто. Это не предназначено для плавания во льдах и в Северном Ледовитом океане.
Ну, я понимаю, там были конструктивные особенности. Льды их не затягивали, а наоборот, вытесняли. То есть, когда море начинало замерзать, их вытесняло наверх, правильно?
Вообще, коч, он имел усиленный корпус. Усилен он был для двух целей. Первая цель — это выдержать давление льда. И вместо того, чтобы раздавиться, благодаря своей яйцевидной форме, выдавленным быть наверх, то есть на сам лед. А вторая цель — это для того, чтобы его можно было таскать. Таскать по тому же льду и таскать волоком. И поэтому коч изначально строился с очень большим запасом прочности. И имел еще и двойные борта. Двойной борт — это что значит? В местах соприкосновения со льдом там было еще дополнительно набито дерево. Поморы применили систему незатопляемых отсеков. То есть там коч, в зависимости от его размера или лодья, делилась там на 4-6 независимых отсеков. Они были водонепроницаемыми. И в случае повреждения корпуса затапливался 1-2 отсека, но судно оставалось на плаву. То есть это было чисто российское ноу-хау. Голландцев такого даже тогда еще и не было. И именно такая вот российская школа кораблестроения, исконного кораблестроения, она и проявила себя в коче, потому что коч — это его вершина. До таких технологий европейцы не доходили на то время. У них техническая мысль была не столь развита. А почему? Да потому что им не надо было во льды. Цивилизация европейская всегда жила вокруг морей незамерзающих. А у нас, наоборот, климат на севере крайне суровый, и надо было вот в эти 1.5-2, максимум 3 месяца чистой воды, надо было успеть что-то перевезти, промысловикам, соответственно, добыть добычу свою, там морской зверь, это там моржи, нерпа, и вернуться обратно с этой добычей. Время это занимало много.
Таким образом, сама природа заставила русских людей думать над созданием таких судов, которые могли бы бороться со льдами.
Да, но самое, что интересное, что традиционная история кораблестроения начинается у нас со школьной программы с преобразования Петра в этой системе, то есть с его голландского опыта. Но до его опыта, еще сотни лет до него, существовала вот эта традиционная школа поморского судостроения. Она в те времена не учитывалась вообще. И Петр считал, что он заложил новую вот эту школу. Да, он действительно заложил основы новоманерных судов по голландскому образцу, но, конечно же, история российского кораблестроения не может быть отсчитана только с этой эпохи. Она была как минимум на полвека, а то и дольше, до Петра.
давайте об этом не будем забывать и будем всегда стараться напоминать взрослым и детям о том, что школа нашего кораблестроения начиналась вовсе не с Петра I, а гораздо раньше. И именно эта школа легла в основу российского ледоколостроения. И сейчас у нас есть уникальнейший ледокол «Красин», который стоит на набережной лейтенанта Шмидта в створе 23-й линии Васильевского острова, притягивает к себе множество заинтересованных людей, специалистов и просто любителей флота. Там интереснейшие экскурсии, можно все посмотреть, потрогать своими руками, выйти на палубу, насладиться морской романтикой. И ледокол «Красин», ведь он своими корнями уходит именно вот в это поморское кораблестроение. Да, Мария, что скажете?
Да, я абсолютно согласна с вами. Но надо заметить, что первый ледокол российский арктический был «Ермак», это проект адмирала Макарова. И при конструировании ледокола адмирал Макаров подсмотрел как раз идею у поморов, поморский коч. Он за основу взял поморский коч. Это судно с двойным корпусом, со скошенным носом под углом 30 градусов для лучшего наползания на льды. Ну, собственно говоря, «Ермак», по чертежам которого был построен «Светогор», впоследствии переименованный в «Красин», это, собственно говоря, тоже коч, но коч металлический. У «Красина» также двойной корпус. Корпус основной 32 мм, плюс защитный в ледовом поясе еще 32 мм. Итого 64. Представьте себе. То есть, конечно, все ледоколы — это суда серьезные, нужны они для того, чтобы проходить льды. Проходят льды они за счет своей колоссальной массы, то есть наползанием на лед. И вот масса нашего ледокола более 10 тысяч тонн. Ну а «Красин» в свое время мог проходить льды толщиной до 2 метров, как и современные суда.
Давайте вот представим только эту толщу льда, 2 метра, на которую наползает ледокол и продавливает ее, таким образом освобождая проход для других судов, которые дальше за ним идут вереницей. Да? Вот так Северный морской путь у нас, собственно говоря, устроен.
Да.
Идет впереди ледокол, и за ним уже караван судов.
То есть, получается, если бы «Красин» сейчас был бы оснащен современными двигателями, то он бы тоже смог отправиться в рейс по Северному Ледовитому океану, да?
Я думаю, да.
А, в принципе, «Красин» сейчас на ходу?
Знаете, считается, что он на ходу. У нас рабочее машинное отделение, и это уникально. Уникально, потому что «Красин» — это ветеран полярных конвоев. Полярные конвои — это суда, работавшие по договору ленд-лиза во Второй мировой войне.
Мне кажется, что «Красин» — это вообще одно из самых старейших.
Да, ледокол «Красин» был построен в 1917 году в Великобритании на верфи в Ньюкасле, и поэтому ему больше 100 лет.
Больше 100 лет. То есть наш «Красин» все-таки английской постройки, да? Почему его строили именно в Англии, а не у нас?
Здесь все просто. На самом деле, наше российское строительство в то время было заточено под военную инфраструктуру.
Ну да, то есть Вторая мировая война, вспомним это время, да?
Да. И более того, строить ледоколы в Англии было намного дешевле, чем в России. Плюс к этому у Англии уже был опыт, они строили ледокол «Ермак». Поэтому там все было налажено, соответственно, поэтому «Светогор» построили на той же верфи.
То есть они настолько были заинтересованы этим уникальным судном, что там у Макаров, допустим, переделал нос целиком «Ермаку». Это «Ермак» — это предшественник «Красина». Это первый, можно сказать, экспериментальный ледокол. Вот так нос переделывали за счет англичан, за счет верфи. И они были согласны, им было это даже интересно. Посмотреть, а что же такое строят русские? Вот. Там понятно, что использовалась английская паровая машина, там были английские механизмы, но проект-то был наш, русские чертежи-то пришли из России.
Макаров автор, да?
Да? Ну, там Макаров, у него был друг Менделеев, Менделеев тоже был...
Знакомая фамилия.
Да, он известен не только периодической таблицей, но он известен еще как проектант, он проектировал свой даже ледокол, он построил опытный бассейн, он тесно контактировал с Макаровым, они переписывались и очень дружили, именно Менделеев помог Макарову получить деньги на то, чтобы строить вот «Ермак» в Англии. И, конечно же, «Ермак», как первенец, помог дальше построить сам «Светогор», потому что на «Ермаке» отработали технологии.
А Макаров, он брал за основу именно вот эти вот поморские котчи, да? То есть он их, видимо, изучал, хорошо знал их конструктивные особенности.
Да, эта идея, она бы не могла реализоваться без котчей, потому что, когда бы просчитывали корпус, все равно бы пришли к форме котча. Потому что поморы...
Бычкообразная.
Поморы, вот они методом такого научного тыка, как говорят сейчас, пришли к тому, что форма должна быть такая. Потом инженеры, рассчитав, пришли, что надо же, а форма тоже такая. Вот. И поэтому, да, они схожи, и Коч, он дал толчок инженерам дальше рассчитать правильные обводы.
В итоге Петр I не смог запретить строить кочи, потому что их продолжали и конструировать, и использовать в деле.
Да, это была неизбежность. Наказание было суровое, но, как у нас водится, необязательное. Поэтому из-за необязательности наказаний все продолжали делать то, что и делали. Естественно, поморские судостроители были нагружены еще дополнительной работой в виде вот создания флота современного на тот момент вида. Но для себя, для своих нужд, для того, чтобы спокойно перемещаться по Северному Ледовитому океану, они все равно продолжали строить кочи и прочие поморские суда.
А в каком году Ермак был построен?
Ермак в 1898 году. И коли речь зашла у нас про инженеров-конструкторов, я хотела бы заметить, что известный писатель Евгений Замятин как раз-таки был одним из инженеров строительства ледокола «Святогор» или «Красин». И это очень интересный факт. У него есть замечательные очерки про ледоколы. Они опубликованы и всем доступны. Я рекомендую вам, ребята, их почитать, ознакомиться. Замечательный слог. Безумно интересно, красиво и увлекательно.
Кстати, интересно, а почему «Святогор» переименовали в «Красин»?
На самом деле это долгая история. Леонид Борисович Красин — это полпред Советского Союза Великобритании. Как мы помним, Красин или Святогор был спущен на воду в 1917 году. Затем последовали революции, ну, собственно говоря, раскол Российской империи. Первый порт приписки ледокола Святогор был Архангельск. Для того, чтобы в 1918 году английские интервенты не смогли пройти в устье Северной Двины, ледокол Святогор там затопили, то есть поставили на мель. Тем не менее, англичане к ледоколу подошли, откачали воду из трюмов и забрали ледокол себе, на что имели де юре полное право, потому что российская сторона не выплатила всю часть суммы за строительство по контракту.
Подождите, она не выплатила, потому что уже началась революция.
Потому что уже некому было выплачивать, да. Вот. Ну а Леонид Борисович Красин уже от советской стороны договаривался с англичанами о возвращении ледокола и, собственно говоря, передавал им недостающую часть суммы по контракту. И после того, как он скончался, в 1927 году в его честь ледокол переименовали.
И, между прочим, в фильме есть уникальные кадры затопленного ледокола «Красин», который стоит недалеко от Архангельска. И такое ощущение немножко странное. Да? Вроде он затоплен, но видно, что он не до конца затоплен, что его легко снять с мели. Но это специально было сделано, да, чтобы вот можно было его поднять.
Вокруг событий в Архангельске во время начала интервенции союзников, бывших союзников по Антанте. Вокруг этой вот всей истории очень много домыслов. И вообще можно назвать это детективной фактически историей. Как и зачем затапливали Красин, для чего это было нужно сделать. Ну,
Красин на тот момент еще Святогор.
Да, на тот момент он еще был Святогором. Но в силу различных причин, о которых сейчас можно только догадываться, затопление Красина произошло частично. Англичане фактически получили в свои руки целехенький корабль и в дальнейшем его несколько лет, пару лет использовали в своих целях англичане.
То есть пока не выплатили все деньги, они его вполне себе мило эксплуатировали.
Да. Другое дело, что у них в силу, опять же, географического положения не было работы для такого мощного ледокола. Они его ничем не могли нагрузить. Для них это, может быть, там, портовый буксир мощный там, или еще что-то. Но свои задачи он в Англии бы не смог выполнить, потому что у Англии нет задач в Арктике. В Арктике задачи только у России. И тогда уже у Советской России они были.
Ну да, поэтому нам нужно было этот ледокол получить обратно. И Красин помог это сделать, собственно. Я хочу сказать, что в детстве смотрела замечательный фильм «Красная палатка». И вот тогда я влюбилась в этот ледокол «Красин». Он стал для меня каким-то вот символом освобождения, чем-то светлым, воплощением мечты. Это история об итальянских исследователях на дирижабле «Италия», который потерпел крушение над Северным полюсом. Она действительно до сих пор волнует. И в фильме были документальные кадры использованы, вот когда дирижабль летит и потом обратно от льдины.
Это мне тоже показалось очень знакомым, потому что в фильме там были два человека — в кадре, а в документальных кадрах, естественно, людей там не было, то есть там просто отдаляющийся ледник.
Что касается нашего фильма, который мы делали, то использовалась исключительно документальная хроника, у кого что было, у любителей, скажем, Арктики, Севера, и когда самолет пролетает на льдины итальянцев, это документальная хроника, это один из первых пролетов поисковых групп над льдиной с красной палаткой. Действительно, там машут, это документальные кадры первого, скажем так, визита самолета на льдину к итальянцам.
А долго ли вы искали эти кадры в архивах? То есть сколько пришлось времени собирать вот этот материал?
Ну, работа над архивными материалами заняла где-то около 2-3 месяцев. За это время мы по разным каналам среди своих коллег находили хронику, ее цифровали, улучшали ее качество для того, чтобы показывать на современных экранах.
Григорий в наш музей обратился в августе, а 10 ноября уже состоялась премьера фильма. Вы представляете, какая работа была проделана?
Нереально быстро.
Да.
Удивительно. Такая работа режиссера-документалиста, мне кажется, очень интересная, потому что работаешь и с архивами, и с экспонатами, и с музеями. Вскрываются такие уникальные пласты, о которых раньше никто не догадывался. Я вот, например, тоже, когда посмотрела фильм о Красине, столько сведений новых почерпнула, и то, что он отправился на освобождение Челюскинцев, и то, что он прошел Атлантический и Тихий океан, оказывается, и то, что он потом работал как научно-исследовательское судно в Арктике.
Ну, для того, чтобы весь пласт информации о Красине захватить, надо было это судно прочувствовать. Его надо было воспринять как живого человека, который хранит свои секреты, свои тайны, и эти тайны, секреты постепенно узнавать. Потому что такой подробной книги о Красине или подробного фильма о Красине не существует, где была бы описана вся его жизнь от момента закладки до современного состояния. И все данные пришлось собирать по крупицам. И мы вот постарались на каждый кадр найти все-таки хронику именно ту, и именно того периода, и именно того года, и даже месяца.
Что было самым трудным в поиске материала и во время съемки фильма?
Трудности нас никогда не пугают, они, наоборот, заставляют с большим интересом относиться к будущему материалу и большим интересом писать сценарий. Потому что трудности как раз они позволяют сделать что-то новое, что никто до тебя не делал. Многих отпугивают трудности, а пойти по трудному пути все же интереснее, потому что ты можешь стать первопроходцем. Вот. И так здесь так вот и получилось, что это был трудный путь, но он был очень интересный, потому что, узнавая историю ледокола «Красин», я узнал в подробностях практически всю историю российского ледокольного судостроения. И ледокол «Красин», он везде переплетается в истории нашей страны со всеми событиями, которые нашу страну так или иначе затрагивали. Революцию, гражданскую войну, интервенцию, период первого этапа освоения Арктики, период Великой Отечественной войны, ну и далее восстановление страны. Везде был этот ледокол нужен, везде он был важен. И где бы ты ничего не читал, обязательно вот эта история Красина, она всплывает во всех важных исторических событиях. Тем более, как раз мы упомянули Красную палатку и экспедицию Умберто Нобеля, то Красин и Умберто Нобеля практически стали неразделимы, потому что именно ледокол Красин спас экспедицию Умберто Нобеля итальянцев. Но он не просто же спас экспедицию, он показал всему миру, что в советской стране есть такой мощный ледокол, который способен дойти вот туда, к Шпицбергену, там, поломать льды, спасти итальянцев и вернуть их на судно вот, обеспечения экспедиции Читта де Милано. И вот именно Красин, придя вот туда за Шпицберген, даже вот севернее Шпицбергена, смог вытащить итальянцев из Арктики. Надо сразу же сказать, конечно же, что вот эти два ледокола, Ермак и Красин, они продолжали работать очень долгое время. Допустим, Ермак до 60-х годов проработал, он также потом ходил в Арктике, но с учетом своих ограниченных возможностей. А Красину вот повезло, благодаря своей вот известности, которую он получил после спасения экспедиции Умберто Нобеля, после спасения морского лайнера Монте Сервантес, вот после всех вот этих событий он стал настолько знаменит, что после окончания службы ледокола ему, скажем так, сделали почетную пенсию. То есть он стал дальше научно-исследовательским судном. А что касается российского технического превосходства в Арктике, оно длилось до середины 30-х годов. То есть вот этот ледокол Красин, он оставался самым мощным в мире ледоколом до тех пор, пока, опять же, Советский Союз не начал по его чертежам строить серию ледоколов Иосиф Сталин. Фактически фактически это 6 одинаковых ледоколов. То есть Россия, Советский Союз к началу Великой Отечественной войны должен был обладать и обладал 6 линейными арктическими ледоколами. И все они так или иначе были красенными. Потому что корпус, обводы, конструкторские решения — все это повторяло ледокол Красин. Даже те ледоколы, которые спускаются на воду, современные атомные, они тоже имеют сходство с ледоколом Красин.
Да, жалко, что Ермак не дожил до нашего времени.
Он был распилен на металлолом.
Да.
К сожалению, да, это трагедия капитана Смирнова. Конечно, это трагедия корабля, которого не стало. Все-таки Ермаков в блокаду стоял рядом с Эрмитажем. И фотографии есть. Да. Поэтому, ребята, если интересно, зайдите в Google и увидите эти снимки черно-белые. Так вот, ледокол Красин. Ему повезло, как Григорий отметил. За его заслуги Красин был модернизирован. А ледокол Ермак этой участи избежал. И его сдали на иголку. Утилизировали. Ну, моряки говорят, сдали на иголки.
То есть распилили
да,
на металлолом.
К сожалению, так
это
произошло.
Это очень обидно.
Григорий, ваш фильм называется «Дважды рожденный». А когда ледокол Красин родился второй раз?
Ледокол Красин, он второй раз родился на верфях города Висмар в ГДР. Потому что в 1958 году он стал на свою долгую и дорогую реконструкцию. И именно благодаря этой реконструкции на ледоколе Красин поменяли практически все. Кроме стального корпуса, поменяли все. Значит, паровые машины, внутренние интерьеры, сделали современную надстройку, которая роднила Красин уже с поздними ледоколами. Потому что до 1958 года ледокол Красин ходил на угле. Это был адский труд кочегаров. Надо было закидывать очень много тонн угля в топку, а в городе Висмар на него поставили уже топки на мазуте. И тогда на этом тяжелом топливе он получил чуть-чуть большую мощность, большую дальность плавания, автономность тоже. И там на ледоколе улучшились условия обитания экипажа. Раньше это были кубрики. После 58 года, после 60-го, на Красине появились каюты, комфортные каюты, где подвое можно было морякам размещаться. Все эти улучшения позволили Красину и дальше, уже фактически как новому ледоколу, работать на трассе Северного морского пути, проводить караваны судов, соединять великие сибирские реки с портами Архангельска или Мурманска. То есть это была важная реконструкция, потому что корпус-то был в идеальном состоянии. Надо было всего лишь поменять начинку для того, чтобы этот ледокол уверенно встретил вторую половину 20 века. Сама идея по себе мощного линейного ледокола — это цивилизационный скачок. Ледокол позволил прийти человечеству в те места, где раньше человека не было, вообще не было. И ледокол Ермак, как начало, Красин, бывший Светогор, как продолжение, они помогли открыть новые территории, обеспечить проводку судов и грузов туда, куда это раньше было невозможно. А атомные ледоколы помогли сделать так, чтобы территория Арктики стала доступной всегда и в любой точке. Для атомного ледокола практически нету сложных льдов. Он может пробиться куда угодно. Это тоже цивилизационный скачок, который обеспечила наша страна.
Мария и Григорий, спасибо вам большое за интересный рассказ про ледокол Красин и все, что с ним связано, про историю судостроения, откуда вообще все это пошло. И слава богу, ледокол Красин продолжает нас радовать тем, что он есть, тем, что он существует, тем, что там музей сейчас. Музей прекрасный, я там был, все в лучшем состоянии. И каждый желающий может найти для себя массу интересного.
Спасибо большое и до встречи на борту ледокола Красин.
Григорий, спасибо еще огромное за ваш фильм «Дважды рожденный». Это невероятная работа, и это действительно летопись отечественного судостроения.
Спасибо большое.
Огромное спасибо за то, что вы к нам сегодня пришли, так все много интересного рассказали. Обязательно встретимся на ледоколе Красин еще раз, потому что этот ледокол, это судно заслуживает огромнейшего внимания. И я напоминаю, что сегодня у нас в гостях были Григорий Ожегов, режиссер-документалист, автор фильма «Дважды рожденный», а также Мария Мельникова, ведущий специалист филиала Музея мирового океана в Санкт-Петербурге «Ледокол Красин».
Спасибо вам.
Спасибо.
Звукорежиссер Павел Гвозденко. Ну а передачу вели Иван Ерофеев и Марианна Никольская. Всего вам доброго и до новых встреч!